Братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, рада познакомить вас с Жанной Дмитриевной Бобровой. Это руководитель детского фольклорного православного коллектива «Сылышки». Жанна Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И еще три Татьяны. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поленникова Татьяна Андреевна, которой 33 года. Но она старейшина в этом коллективе, так что вот ей особый почет. Затем Татьяна Александровна Щепанова в девичестве, Махмудова в замужестве. И Белаш Татьяна Станиславовна в замужестве Николаева, одной 33 года, другим 35. У каждой из них по двое детей. И вот как раз те девушки, которые сегодня хотят нам представить свой коллектив, представляют самое первое поколение Сылышков. И очень интересно нам, радиослушателям и почитателям этого коллектива, узнать, с чего все начиналось. Конечно, прежде всего мне хочется обратиться к Жанне Дмитриевне Бобровой, которую поздравляю. День рождения не отметили в Царском центре. предыдущей нашей передаче радиослушатели слышали, как это все произошло.
Мы отмечали служкам день рождения в марте. Там уже будет 25 на будущий год юбилей. Отмечали мой юбилей. 50 лет и 30 лет творческой педагогической деятельности.
Слова от ваших воспитанников, это дорогого стоит, конечно, для педагога. Кроме воспитанников, на день рождения пришли родители. И одним из родителей, и вместе с тем духовным наставником, был отец Дмитрий Блинов. Он пришел со своей дочкой, которая тоже была сылышком. И я, как мама тоже одного из сылышков, который вот уже повзрослел и выпорхнул из этого гнезда. Помню, когда мы первый раз приехали в Баранчинское село к отцу Дмитрию Блинову, а я только знакомилась еще с этим коллективом, и вот бежит кто-то из его детей и кричит: «Ой, сылышок побежал!» И вот это вот имя «сылышок», это просто вот настолько было умилительно, с такой любовью сказано, что для меня «сылышок» — это вот действительно определение коллектива, его сущности, атмосферы, которая царит в этом коллективе. Поэтому, Жанна Дмитриевна, давайте начнем все-таки с названия коллектива и с его рождения. Вот, пожалуйста, об этом расскажите.
Сылышки родились в 93-м году, то есть вот 24 я в сылышках. Начинала я тоже еще, когда студенткой была, я еще в музыкальном училище, когда я училась в Барнауле, у меня был коллективчик, тоже дети. Потом сюда приехал, в консерваторию училась, у меня был коллектив. Кстати, в том же районе, где сылышки родились, ДК МЖК, у меня был коллектив. Ну, когда мы заканчивали с Мариной Юрьевной консерваторию, пришли работать в театральную школу ЛИК, такая была. Девочки все учились в этой школе, уже учились. Мы заканчивали консерваторию, писали дипломную работу, ездили в экспедицию фольклорную. Необходимо было собирать настоящий вот этот материал и на этом материале писать диплом. Это даже не интернета, ничего не было, все же было живое общение. И слава богу, что мы еще застали.
Вы были первопроходцами. Начало 90-х, это как раз интеллигенция вспомнила, что есть истоки.
Многие люди тогда занимались. Но мы были первопроходцами в каком смысле? Что очень многие записывали, та же консерватория, дом фольклора тогда был. Они ездили в экспедиции, они записывали, но все это лежало у них. В консерватории, я не знаю, удалось ли сохранить фонды, удалось ли их оцифровать, писали ведь на такой материал, который не хранится. И мы тоже вот так же ездили с огромными магнитофонами,
с чемоданами,
с бобинами, да, записывали. Ну вот, и мы познакомились с удивительной исполнительницей, про которую все уже знают давно, Наталья Федоровна Пирогова из села Сипава, наш наставник, наш учитель. И когда мы познакомились с ней, с ее песнями, мы как прозрели. Мы поняли, что вот эту культуру мы просто обязаны сохранить. И вот с этой целью мы и пришли, пришли там работать в театральную школу просто по приглашению, а когда предложение поступило создать фольклорный театр, поскольку школа театра, это все был театр моды, театр, чего там еще был?
Кукольный театр.
Театр кукол, в том числе фольклорный театр. И вот мы решили, что мы организуем вот такой коллектив на базе школы и будем учить вот эти сипавские песни, сохранять вот эту культуру. То есть вот это было нашей целью.
Вы изучали вот это творчество по учебникам в вузе, да? И вдруг вы приезжаете вот конкретно в деревню Сипава. Вот что вас схватило-то вообще вот за душу? Какое оно настоящее песенное творчество, которое для себя открыли?
Это объяснить словами. Ну вот, Наталья Федоровна, достаточно посмотреть. Вот девочки, они еще, вот понимаете, вот то поколение, вот эти три Татьяны,
застали.
Они видели Наталью Федоровну, они были у нее в гостях, правда, уже не в Сипаве, а в Каменске она тогда жила. Она завораживает сразу. От нее невозможно оторвать взгляд. Начинает она петь, от нее невозможно оторваться. Она причем поет всегда, она катает пельмени, напевает. От нее можно было не отходить с микрофоном все время. А потом, когда она запела вот эти старинные, как она назвала, песни.
Это вот имеется в виду духовные стихи?
Не обязательно. Нет? И проголосные песни. Вот тоже «Солнышко». Вот меня потрясло тогда «Солнышко». Потому что дипломную работу по Наталье Федоровне писала Марина Юрьевна. У меня была совсем другая тема. У меня был Рижевской район. Кстати, мы с девочками тоже из Рижевского района кое-что пели тогда. А мы объединялись. Ну, трудно же одной ездить. Мы были на одном курсе. То есть я и помогала ей, она помогала мне. Так мы просто с ней объединились. И вот к Наталье Федоровне приехали. Меня поразило «Солнышко». У меня были рижевские песни в программе, в дипломной. И когда я услышала это «Солнышко», я решила, что я каким-то образом в эту режиссерскую программу включу «Сипавское солнышко». У меня, слава богу, это получилось, что у меня как будто бы гости Сипавы приехали в режиссерский район. Там была такая
режиссура.
И вот это «Скрыло солнышко из глаз», оно прозвучало в моей дипломной программе.
Это должно прозвучать прямо сейчас, мне кажется, из ваших уст.
Давай.
Ой, так и скрылося солнышко. Ой, да месяц, ой,
этого, учась в консерватории, в том же музыкальном училище, мы, конечно, сталкивались с фольклорными песнями, хотя больше, конечно, авторские песни пели. Тогда еще были не то что популярны, но как-то еще вписывались, и сейчас-то совсем никак. Для народного хора очень много тогда писали разные композиторы, Захарченко из кубанского хора, там Пономаренко, очень много писали. Ну, все-таки с фольклорным материалом мы тоже сталкивались, но в основном это что было? Это был Юг, это был Белгород, это был Курск, это были казачьи те же песни. Они, конечно, очень красивые, они, конечно, очень такие яркие. Когда к нам приезжали, вот до нас были выпуски в консерватории, и приезжали из Москвы, из Гнесинки на госкомиссию, говорят, что вы поете, не свои, ну, конечно, Курск запели, Пересек Белгородский, это же вообще красота какая. Что же вы не поете свой Урал-то? И мы про себя тут думаем, мы не говорим слуха про себя, но что там петь-то у нас на Урале?
Ничего нет, да?
Ничего, то ли дело он казачьи песни. И вот когда мы услышали Сипаву, вот тогда мы поняли, что петь-то, оказывается, есть что. И вот девочки тоже не дадут соврать, когда Лужкам исполнилось 5 лет, это был 98-й год, мы поехали в Ковров, это был наш первый выезд, это был всероссийский молодежный фольклорный фестиваль, даже не детский, а там в основном молодежь была. И мы когда приехали, у нас, не буду называть фамилии, очень маститые фольклористы из Москвы спросили, а что там у вас на Урале-то, неужели что-то еще осталось? Мы думаем, ну вот послушайте. И вот когда мы показали свою программу, они сказали, о да, правда, очень интересный материал.
Вы вообще открыли для них совершенно
неизвестную страницу. Ну, как бы по большому счету, да. И потом, нам всего 5 лет, мы только-только появились вот на этом уровне, и нас, вот я тоже на концерте говорила, нас сразу включили в Российский фольклорный союз, приняли. Хотя туда попасть, ну, действительно, надо заслужить. Так просто не берут. Вот и в театральной школе мы начали петь вот эти песни. Конечно, не «Солнышко» начали с кое-чего попроще, потому что, как Наталья Федоровна говорила, что там и детские песенки есть, как у Вася Утеночек по берегу гулял. В деревне мы жили, метелки вязали, это все это такие попроще песни. Но потом уже, ну, девочки очень быстро у нас доросли и до «Солнышка», и до всех остальных проголосных песен.
Жанна Дмитриевна, каким образом все-таки появилось слово замечательное, такое же солнечное, такое же вот игровое, «Солышок»?
А вот как раз «Солышки» – это слово из Ржевского района, это там, где я делала свою дипломную работу. И когда мы с Мариной Юрьевной опять же были в экспедиции, село Глинское такое есть, там тоже жила. К сожалению, вот сейчас не вспомню, как ее звали, бабушка. Мы с ней мало пообщались. Тем не менее, мы ее все время вспоминаем, как она нас встретила, как она пасла овечек на угорочке. И мы там, сидя на этой угорочке, кормя ее овечек, которые съели у нас весь хлеб, хотя у них там вроде и травка была, и все. И вот она нам рассказывала про старинную жизнь. И вот мы услышали это слово «сылышки». Вот ходили на угорщики, пекли сылышки. Оказывается, это троицкое блюдо из яиц. И вот когда мы организовали такой ансамбль и решили, как называться, мы думаем, вот роднички есть в каждой области. Угу. Родничок из Воронежа, родничок из Курска, родничок там еще откуда-то. Воля из Воронежа, Воля из Первоуральска. Дублируются. А вот ссылочки, то действительно больше нигде нет ссылочки.
И оно какое-то действительно и детское, и радостное. Да?
И солнечное, солнечное, и солнышко здесь,
чудное название,
и соловушка, да? И силушка. Все, да, в этом слове слышится.
И получается, Святая Троица, праздник ваш.
И да, и яйцо – это символ жизни, да, и в русском фольклоре, и в православной традиции.
И вот это вот имя «Сылышок» про каждого участника коллектива, ну просто вот идеально запоминается.
А когда вместе, то «Сылышата».
Теперь, пожалуйста, «Сылышата», о себе расскажите, как вы пришли в этот коллектив. И первые впечатления, они всегда очень бывают яркие, да, которые на всю жизнь, которые каким-то образом потом в этом коллективе подкрепляются, да. Но вот самое-самое главное впечатление, пожалуйста, сначала с Тани, которая пришла самой первой, пожалуйста, расскажите.
Начнем с того, что я действительно тоже ходила в театральную школу. На тот момент моего возраста детей не было. Я начала ходить со 2 класса, ходила там несколько человек с нашей же школы. И мы когда закончили 3 класс, они перестали туда ходить. Я была одна желающая возраста 9 лет ходить в данную театральную школу. Меня там постоянно кому-то приписывали, то к одним девочкам, то к другим. Тоже там состав немножко менялся. Начинала я не с данными Татьянами. Я помню, что были другие девчонки, мы что-то там даже пытались, у нас какая-то программа была, детские песни, мы показывали сценки, которые дети показывали на ярмарках.
То есть хотелось все-таки жить в народном творчестве,
знаете,
да?
Знаете, это сложилось так. То есть на самом деле у нас в театральной школе было очень много занятий, чем она мне и нравилась. Потому что после общеобразовательной школы мы посещали кружки, ну где вот мы учились петь, учились шить, вязать, вышивать, рисовать. Честно говоря, мне больше всего нравилось петь всегда. И мое яркое это впечатление было, что когда я пришла в коллектив, так скажем, в школе-то меня забраковали в хор. Сказали, что я петь не умею и вообще никогда сюда не ходим. И девчонки, которые были со мной, ну, в коллективе, они тоже всегда Жанне там показывали, говорят, что-то она поет громко, некрасиво. Жанна говорит, пускай поет. И, видимо, с годами мышцы, связки, да, мои окрепли. И, так скажем, петь я стала лучше намного. И я считаю, что самый хороший комплимент я получила, когда я выпускалась из школы, и мы готовили какую-то выпускную программу, ну и наш класс там тоже готовил музыкальный номер, я что-то там спела, и тот учитель, который меня забраковал в свое время, сказал, где ты была все эти 11 лет.
Вот так.
Я сказала, вы меня сами выгнали. Вот. То есть благодаря этому коллективу голос мой развился, креп, ну и, так скажем, было очень интересное детство. Я уже Жанне Дмитриевне говорила, благодарила их за наше счастливое детство, потому что мы очень много узнали.
Уж вы голуби, уж вы сизые, уж вы сизые, сизокрылые, куда вы летали, куда леты вели. А ведь мы летали, а мы леты выли. На Сивонскую гору тяво видели, тяво видели, тяво слыши. Как душа с телом расставалася, тебе тело, земля к земле. Мука вечная, погляди-ка, душенька, в левую сторону, а в левой стороне тьма тьмутия. Котлы кипят, кипутия, черви тотю скрипутия. Погляди-ка, душенька, в правую сторону, а в правой стороне рай пресветлый стоит, а в раю то стоят древы царские, а на них то сидят птицы райские, а тяво не поет стихи херувимские. Тут и душенька возрадовалась.
На самом деле мы не только пели, мы изучали культуру, мы изучали костюм, вертеп, да. То есть надо понимать, что вот, допустим, все, кто после нас, они пришли уже не то, что на готовое, да. То есть очень, наверное, интересно было бы посмотреть наши самые первые фотографии, наши костюмы. Да, это, конечно, просто страх был. Это был какой-то мешок такой цветной с атласной лентой. Вместо рубашек были блузки, в которых мы ходили в школу. И мы вот в таком как бы образе мы выступали, и я помню, что переломный момент был, не помню, какой-то был конкурс, и нам не дали первое место, сказали, что поют девочки хорошо, но выглядит не очень.
Вот так вот даже.
Да, и мы буквально там за какой-то очень короткий срок Жанна Дмитриевна с Мариной Юрьевной нам принесли распечатки книги, как должен быть выглядеть костюм. Мы сами это вручную раскраивали, шили, да, то есть это надо понимать, что шили не мамы, шили дети.
Да. Благо, что нас учили. Учили в театральной школе, да, сшивали сами.
Здорово, что вы отказались от того вот кичевого костюма, который на сцене был. Атласный в диких ярких красках.
Нам даже
одежды,
театральная,
да,
школа шила костюмы скоморошьи.
Мне кажется, главное, как бы, и пошел разлад, почему слышки отделились от театральной школы. Потому что в театральной школе была пропаганда
цинического
образа фольклорного коллектива. А у Жанны Дмитриевны с Мариной Юрьевной была задача именно создать исконный, народный, учитывая все традиции. Именно поэтому они как бы и разошлись. И мы, заканчивая театральную школу, ходили уже отдельно в Сылышки потом. В ДК-МЖК мы уже были, и мы уже шили там костюмы уже, и выглядели, даже фотографии, если сравнить те костюмы, которые нам в театральной школе сшили, и те костюмы, в которых мы на фестивале потом выступали, совершенно два разных коллектива.
Ну вот я представляю, какая это была проблема. Хорошо, вы могли записать, вот что называется, из первых уст песни, но вот костюмы восстановить в том виде, который они должны иметь, это, конечно, очень сложно. Я представляю, что это 90-е годы, попробую это найти.
Это не было ни интернета, ни каких-то других источников. Мы не могли найти ткань подходящую.
Ткани не было, очень было.
Мы шили костюмы и штор портьерные.
Первые сарафаны были ситцевые.
Но тем не менее, когда девочки сшили себе вот эти сарафаны, причем, вы знаете, вот мы сейчас, у нас не получается, приходят дети новые, родители, вот что не купят, но не подходит это просто.
Жанна Дмитриевна, год назад я хотела сделать подарок твоим друзьям, детям, которые живут сейчас за границей, учатся. И мы с мастерицей, которая должна была мне раскроить девочке сарафан и рубаху, мальчику порты и рубаху, мы объездили магазинов 5 по Екатеринбургу, прежде чем нашли ситец с рисунком, соответствующим народным традициям. То есть, оказывается, эта проблема не просто цветочки или турецкие огурцы. Должно совпадать цветовое решение. Это очень сложно, оказывается.
Да, и проблема вкуса. А девочки, действительно, они получили такое воспитание, ну, благодаря, конечно, и театральной школе, и народной культуре, и то, что мы в экспедиции ездили, все равно вот это они все впитали. У них удивительное чувство вкуса, то есть мы их не контролировали. У Тани была Щепановой ярко-желтая рубаха, золотой сарафан, она сама придумала. У Тани Белаш была рыжая рубаха и такой не бордовая какой-то.
Винный бордовый
сарафан такой. У Тани была красная рубаха
и синий сарафан, да.
Такое красивое сочетание. Ну, и там у нас еще были любые.
Ну, тоже темно-синий и такая малиновая
рубаха. Очень красиво. И мы тогда, это был тоже, по-моему, 98-й год, мы защищали звание образцовый детский коллектив. Ну, поскольку мы в ДК МЖК работали, ну, там не было ставок дополнительных, а если мы получали звание образцовое, то даются две ставки на руководителей как раз. И нас просто вынудили на это, хотя нам это было и не так уж важно. И вот девчонки там сначала, они в ситцевых сарафанах, а пришла к нам на концерт, тоже в театральной школе работала, так, Элина Юрьевна. Она по моделированию была, педагог по рисованию, тоже очень такой неординарный человек. И она говорила, что у нее что-то спина болит, и плохо она себя чувствует. И вот она не только от звучания, она сказала, я когда увидела девочек в этих костюмах, она сказала, все, у меня прошло все сразу. Это такое было лечебный эффект. Вот они все сами, мы ничего не выбирали. А сейчас вот что-то со вкусом, да, то фактура не та, то цвет не то. Ну что же вы, девочки, купили?
Получается, магазины-то не предлагают, фабрики не предлагают то, что характерно для нас.
Ну, выбор, конечно, девчонки говорят, что выбор, конечно, есть. А они тогда из ничего и выбрали вот такие вот замечательные
когда
костюмы.
Мы покупали ткань, был один магазин центральный. Мы собирались все вместе, мы прикладывали, как ты думаешь, вот это, вот так. Потому что вот вы говорите, ситец вы покупали, чтобы что-то там совпадало. А мы покупали из того, что было. И мы просто... давай тебе вот этот вот лучше будет, тебе вот этот цвет лучше. То есть там было всего 10 ситцев, и вот мы из этих 10 выбрали там 6 у нас тогда было. 6 ситцев, из которых мы пошили костюмы. И на самом деле это, наверное, самое было интересное время, потому что, мне кажется, не только мы учились, но и Жанна Дмитриевна с Мариной Юрьевной учились.
Это безусловно, потому что, конечно, вот недаром мы говорим, что когда мы начали, мы о костюмах даже не думали. Вот была цель сохранить песню сипавскую. В чем-то мы будем петь? Вообще не... Ладно, девочки еще, у нас как были мальчики одеты, это же вообще...
Да,
но нам было, понимаете, это правда на каком-то этапе, нам было это не важно, как Таня говорит. Мы же музыканты, поэтому для нас это было... А мы учились, да, мы поняли, что это должно быть вместе.
Тянули за ниточку клубочка, да?
Да, нельзя петь исконный русский фольклор, в чем попало. Конечно. Это должно быть, соответственно, вот так и костюмом пришли.
Да, был шучок по носу, что мы спели-то лучше, а выглядели...
Обидно.
Мы тогда согласились, получались это быстренько сушить.
Пожалуйста. Таня, мы разговариваем с Таней Поленниковой. Вы рассказали о своих впечатлениях. Песня, которая особенно легла на душу, вот одна из первых.
Знаете, наверное, я сейчас так даже и не вспомню. Меня фольклор поразил тем, что когда вот я пришла домой и разговаривала с мамой, говорю, мам, у нас новый предмет появился, фольклор. Я говорю, знаешь, мы там поем просто, без инструмента. Для меня это был шок. Такого я не слышала, такого я не пробовала.
И никогда. Без нот еще, кроме этого.
Без нот, да. То есть надо понимать, что, в принципе, музыкального образования ну, вот у меня нет. То есть я, да, что-то пыталась когда-то там играть на фортепиано. Ноты, как выглядит, я знаю. Но никто не учил.
Петь по нотам не учились.
Петь по нотам не учились, а учились, так скажем, по руке Жанны Дмитриевны, которая показывала движение вверх, вниз, либо лесенку, как говорится. То есть все по наитию так было. И это мне очень нравилось. Мне нравилось, что нету правил. Мне нравилось, что можно действительно быть таким, какой ты хочешь. Там петь так, как ты хочешь. Если у меня низкий голос, то меня никто не заставлял тянуть ноту до второй октавы. Это мне очень нравилось. А какая песня, я, наверное, сейчас не скажу, но помню, что очень гордилась ролью, которую я играла. Доктора играл Денис, а я была пациентом.
Да,
потом эту сцену включили в вертеп. Но мне так нравилось, что у меня такая вот личная роль. Что-то говорила.
А как она говорила, у нее была такая розовая блузка. И когда мы сделали кукольный вертеп, и эту сцену перенесли в куклу, мы этой барышне сделали тоже розовую блузку. И такой же сарафан, как у Тани.
А как появился в жизни вертеп?
Вертеп появился почти сразу, потому что поскольку у нас был заказ на фольклорный театр, а первое театральное фольклорное действие – это вертеп. Сначала, пока мы делали кукольный ящик и кукол, у нас был живой вертеп. Вот Таня как раз играла там больную барышню. И все-все было живьем. И волхвы, и пастухи, и Рахиль.
А я помню еще, мы ангелов играли.
Да, и ангелов.
Одежду ангелов мы шили с простыней. С простыней на веревочках. Каждой мамы мы отняли по простыне.
Поэтому, слава богу, что это была театральная школа, и что был заказ именно на театр, потому что если бы не было заказа, возможно, бы мы бы до вертепа еще долго не дошли. Угу, мы бы занимались только пением, сипавской традицией, рижевской традицией. Уральских казаков мы еще немножечко учили. А до вертепа, может быть, мы бы очень долго шли, но поскольку это была школа театральная, потом вертеп мы с первого же года начали играть.
Театральные навыки пригодились, то есть взаимное такое влияние.
Да, но он тоже у нас из года в год менялся, и последние несколько лет мы уже играем вертеп с тенью в Евангелии. Потому что мы поняли, что лучше, чем Евангелие, этот сюжет не расскажет никто и ничто.
Постепенный приход к тем традициям уже духовным, да, которые несут народное творчество. Ну что ж, одной Тане спасибо. Татьяна Поленникова, девушки представляют самое первое поколение Салышков. И очень интересно нам, радиослушателям и почитателям этого коллектива, узнать, с чего все начиналось. Жду снова навстречу. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Жанна Дмитриевна Боброва, одна из мам фольклорного православного детского коллектива «Салышки». И Татьяны, первое поколение Салышков. И журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.
Господа с небес и пойте непрестанно, исполним мир его чудес и славой несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики. Из мрака скорбного могил с Христос воскрес!